Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах, Хованщина Метрополитен, тренды, театр книги, Санкт-Петербургская консерватория в США, Стравинский, миф Титаника, гость американского часа, культуролог Марина Белозерская, сталкер в Америке, беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, какое, по-вашему, главное событие в культурной жизни Нью-Йорка этой весны?
Для меня главный сюрприз – это тот восторженный прием, который был оказан возобновлению постановки оперы «Хованщина» в «Метрополитен-опера». Дружный восторг всей прессы, переполненные залы, в которых, конечно, очень много русскоязычных слушателей и зрителей, но также и большое количество американцев. И должен сказать, что от раза к разу при возобновлении «Хованщины» как бы понимание и одобрение, и как бы уже даже и любовь к этой опере, она все увеличивается. Вот Джейн Нордлингер, влиятельный американский музыкальный обозреватель, посвятил восторженную статью «Хованщине» и разбирался во всех этих там хитросплетениях политических. Для американцев «Хованщина» может быть несколько статична и несколько длинновата, но лично я считаю ее, может быть, величайшей русской оперой вообще.
У Мусоргского, надо сказать, вообще очень счастливая судьба на Западе, может быть, даже более счастливая, чем в России. Если любимые русские оперы написал Чайковский, то любимые русские оперы на Западе написал Мусоргский, и, конечно же, это Борис Годунов. «Хованщина» – дело другое, не так?
Да, в том-то и дело. И с «Хованщиной» проблема из-за ее, во-первых, действительно статичности, потому что Годунов у Мусоргского развивается гораздо более динамично, но также из-за ее внутренней противоречивости, потому что Годунов у Мусоргского, в общем, движется как такой скоростной поезд. И там есть центральный герой с его таким психологическими терзаниями а-ля Достоевский, чрезвычайно, конечно, усугубленным по сравнению с пушкинским первоисточником Мусоргским, потому что он создал такое квазиэкспрессионистское произведение. А в «Хованщине» как бы не очень понятно, почему и как себя ведут персонажи. И, кстати, должен сказать, что приблизительно такое же отношение еще можно встретить даже и в России, где говорят, ну, например, Шакловитый, вот один из персонажей, он доносчик, там, подлец, убийца, с одной стороны, а с другой стороны он поет арию «Спит стрелецкое гнездо», в которой выступает родителем за судьбы России. Как это может быть? Мой ответ простой. Человек может быть и таким, один и тот же. Можете себе представить, что он такой доносчик и уголовных дел мастер, вроде Шакловитого, каким он изображен у Мусоргского, может также и ощущать себя полностью родителем за судьбы России. Вспомните Комягу, персонажа из «Дня опричника» у Сорокина. Заплечных дел мастер, который ощущает себя российским патриотом и ответственным за ее будущее великое, думает об этом и философствует.
Ну, я думаю, что все охранники в лагере ГУЛАГа тоже чувствовали
себя
патриотами.
Так в чем же тогда претензия? Зейк Мусоргский, образ Марфы тоже вызывает нарекания. Как может она одновременно любить такого слабого человека, как князь Андрей Хованский, и быть олицетворением религиозной страсти женской, вот в ее лучшем выражении? А тоже может абсолютно спокойно уживаться в одной женщине.
Мусоргского оперы всегда связаны с политикой. Они никогда не ставятся просто так. Они всегда говорят что-то нам о сегодняшнем дне.
Да, это, кроме всего прочего, еще и величайшая политическая опера, потому что в ней концентрируется все именно на политике. Все эти психологические как бы тонкости, сложности, хитросплетения, они составляют только фон для показа столкновения разных исторических сил. России новой, которая представлена Петром и его сторонниками, и Россия старая, которая представлена раскольниками, и тех, кто их поддерживает.
Как так получается, что это всегда современно?
Вот в том-то и дело. Каждое возобновление «Хованщины», будь это на Западе, и уж, конечно, в особенности в России, всегда ассоциируется с текущим политическим моментом. Но что интересно, на сей раз, скажем, критик «New York Times» сравнил политическую ситуацию в «Хованщине», как она изображена, с тем, что он наблюдает в современной американской политической жизни. Вот такое же столкновение полярных политических сил, такое же усиление сектантских позиций, такой же религиозный фанатизм. Это я все цитирую обозревателя «Нью-Йорк Таймс», который увидел в Хованщине какие-то уроки для понимания современного политического процесса в Америке.
Знаете, Соломон, ведь действительно есть сходство между фундаменталистами, скажем, в Америке и, допустим, старообрядцами в России. Фундаменталисты всех стран мира, в них есть много общего. И, конечно, для Америки это тоже актуальная проблема, особенно в последние годы, когда Америка переживает религиозный подъем, и действительно, фундаменталисты в Америке – это крупная сила, в том числе и политическая. Но что мы скажем о спектакле? Насколько он удался?
Это старый спектакль, он добротный очень был и хорошо очень возобновлен. Он поставлен скорее в таком монументальном стиле, который заставляет вспомнить о Большом театре, о
его лучшей. Что и хорошо, потому что всегда смотреть интересно.
И главная как бы ударная сила этого возобновления – это блестящий исполнительский состав. Некоторые певцы, скажем, впервые даже появились на сцене «Метрополитен», вроде знаменитого уже баса Анатолия Кочерги, который пел Хованского, и впервые в русском репертуаре выступил замечательный бас баритон Ильдар Абдразаков, муж Ольги Бородиной, которая считается лучшей современной Марфой и еще раз подтвердила эту свою репутацию в этом спектакле. Марфа – это фирменная роль Бородиной, так как она никто Марфу не исполняет, так как она никто Марфу не чувствует, и в этом смогут убедиться наши слушатели. Исходила «Молодёшенька», одну из глубочайших, величайших арий русского оперного репертуара, исполняет Ольга Бородина, лейбл «Philips».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Тренды, тенденции. Сегодня я предлагаю обсудить один любопытный эпизод в театральной жизни Америки, связанный с постановкой, которую очень трудно описать в человеческих словах, потому что действительно выглядит странно. Это, в сущности, это театр книги. Приходит человек, садится на сцене и читает целиком книгу. В данном случае речь идет о книге «Великий Гэтсби». И это спектакль, постановка, не знаю, как назвать, вызвала большой интерес в Америке. Спектакль идет на ура. Книга всем очень нравится, что легко понять, мне тоже. Но в связи с этим началась полемика в прессе о том, как вообще театр обходится с литературными произведениями. И вот тут-то очень любопытно, потому что американский театр в последние годы всерьез взялся за русскую литературную классику. И не русские пьесы, а русскую прозу. Причем мне кажется, что это вполне естественно, потому что русские пьесы, русские драматурги не так-то хорошо известны на Западе, если, конечно, не говорить о Чехове, который не считается русским драматургом, а считается драматургом вообще, как Шекспир. Зато все остальные, ну, скажем, Островского не знают, или Грибоедова, трудно представить себе его.
Да, Гоголя не знает пьесы.
Тоже верно, хотя «Ревизор» еще все-таки идет. Но тут идет речь именно о прозаических произведениях, а именно о трех произведениях: «Крейцерова соната» Толстого, «Записки сумасшедшего Гоголя» и «Записки из подполья» Достоевского. Все три спектакля были поставлены по книгам, по прозе, и каждый был инсценирован по-своему. Речь идет о том, насколько возможно, желательно и интересно можно интерпретировать книгу для театра.
Ну, можно попытаться обсудить это на примере «Крейцеровой сонаты», может быть, наиболее интересного из тех трех спектаклей, о которых вы сказали. Рецензии восторженные, и дело упирается, на самом деле, как всегда, в личность актера. Кто исполняет в данном случае роль Познышева, рассказчика, от чьего имени ведется повествование, как известно, в «Крейцеровой сонате», так трудно себе выразить. Ну, как инсценировать «Крейцерову сонату»? А сделано очень просто. На сцене сидит актер Хилтон Макрэ, относительно которого сказано, что это роль его жизни, безусловно, и он так ее и доносит. И это купе поезда, то есть так как действие происходит и у Толстого. И зритель себя как бы ощущает запертым в этом купе рядом с персонажем, который буквально, что называется, его берет за пуговицу и начинает рассказывать ему историю своей жизни. Причем с помощью видеопроекции там сзади такие всякого рода фантазмы возникают, которые складываются постепенно в фигуры из повествования. То есть жена и музыкант, скрипач, который, по идее, поздно жену соблазнил его, увел его от него. И в конце концов, даже за проекцией, как бы там возникают такие видения, и настоящие два актера там высвечиваются, скрипач играет, жена ему аккомпанирует, и как бы все вместе взятое существует то ли в воображении Познышева, то ли действительно видит слушатель, зритель, как все это развивается. И все вместе взятое является чрезвычайно эффективным театральным зрелищем в итоге, увлекательным.
При этом любопытно, чтобы сделать его театральным и увлекательным, нужно было порезать Толстого. Совершенно справедливо убрали безумные мысли Познышева и безумные мысли Толстого о том, что сам секс греховен, а не какая-то конкретная ситуация.
Институт брака тоже
как таковой, да. И это все выбросили, и как пишет газетный рецензент, в конце концов, они сумели сделать из Толстого Сомерсета Моэма лаконичный, короткий, интенсивный рассказ о супружеской измене.
Вот это для меня выглядит несколько сомнительной похвалой. С другой стороны,
Это скорее скепсис, чем похвала.
Да, если вспомнить о той реакции, которая в свое время вызвала Крейцерова соната, когда она только появилась, она ведь, как известно, была запрещена царской цензурой в России. И вот когда она стала распространяться в списках, то в России происходили массовые случаи оскопления. Такое впечатление производил этот сам издат того времени. То есть люди под влиянием идеи Толстого себя оскопляли, чтобы не подвергаться тем соблазнам, о которых столь выразительно написал Толстой.
Соломон, меня всегда интересовало в Крейцерова сонате Крейцерова соната. Почему именно это музыкальное произведение Толстой, который так блестяще знал музыку и рыдал от одной ноты, почему именно Крейцерова сонату он выбрал для этой вещи? Что Крейцерова соната такого фатального? Я этого не слышал.
Крейцерова соната, безусловно, самая монументальная и самая экспрессионистская из 10 сонат, написанных Бетховеном для скрипки и фортепиано. И в ней можно усмотреть элементы демонического, я согласен здесь с Толстым, но ведь имейте в виду, что это все происходит также в искривленном сознании Познышева. В конце концов, Познышев мог бы избрать и сонату Франка, или сонату
Моцарта. Но Толстой не случайно, конечно, выбрал Бетховена, а что-то значило и для него.
Я думаю, что, может быть, что-то означало для него лично, в личной жизни, какие-то, может быть, у него были с этим связаны эротические воспоминания, потому что Толстой принадлежал к избранным людям, у которых слушание музыки вызывало суперобострённые и часто негативные эмоции. Толстой плакал регулярно, слушая музыку. Толстой говорил, что музыка – страшная сила устами Познышева, но и повторял эти соображения в своих приватных разговорах, что это страшная сила, которой нельзя просто так давать возможность существовать. Это должно как-то регулироваться, так как вот это делалось или предполагалось, или планировалось в Древнем Китае, согласно Платону, в античной Греции.
Дионисийская сила музыки разрушительная, она Толстого пугала, и Крейцерова соната в конечном счете выражение именно этого направления, отрицания дионисийства. А у Бетховена это слышно?
Известная реакция Ленина, кстати, на музыку Бетховена, что это нечеловеческая музыка, и что ему трудно слушать эту музыку, потому что после нее там хочется людей гладить по головкам, а нужно их по головкам бить.
Что он и сделал.
Да. То это связано с тем, что Ленин на самом деле тоже с такой же остротой, как Толстой, воспринимал музыку. Потому что можно ведь музыку слушать совершенно спокойно. Ну, послушал одно, а смертный приговор подписал совершенно другое. Но на Ленина эта музыка действовала именно вот таким острым, раздражающим и угнетающим даже образом, как и на Толстого. И оба, между прочим, высказывались таким образом именно по поводу Бетховена, который действительно является человеком, способным вызвать вот такую сильную эмоциональную реакцию. А мы завершим наш разговор фрагментом из соната Бетховена, который прозвучит в исполнении Натана Мильштейна и Жоржа Плудермахера, лейбл «Телдек». Thank you.
Санкт-Петербургская консерватория в Америке.
На сей раз мы будем говорить о человеке, который формально в Петербургской консерватории не обучался, но которого, тем не менее, мы можем считать, пожалуй, самым влиятельным представителем того, что можно именовать Петербургская музыкальная школа, самым влиятельным ее представителем в мировой сфере.
Соломон, по-моему, тут самый раз сказать, а чем отличается Петербургская школа от московской? Что значит петербургское влияние? Что значит это в музыке?
Вы знаете, когда мы говорим «Петербургская музыкальная школа», Ленинградская школа кинематографа, московская традиция русской литературы. Мы всегда имеем в виду какие-то конкретные личности. Личности создают школу, создают направление, создают национальное лицо. Я навсегда запомнил разговор с моим ментором по как раз Ленинградской консерватории Арнольдом Наумовичем Сохаром относительно того, русский ли композитор, скажем, Скрябин. Национальный ли он композитор? И я запомнил замечательный ответ Сохора. После того, что сочинил Скрябин, то, что он сочинил, можно считать национальной традицией. То есть сначала человек сочиняет нечто, а затем национальная традиция либо принимает это достижение творческое своего лона, либо отторгает. И в большинстве случаев, должен сказать, принимает, если это достаточно талантливое произведение. И таким образом национальная традиция расширяется. Так и в данном случае под Петербургской школой композиции мы в первую очередь подразумеваем школу композиции, созданную усилиями Николая Андреевича Римского-Корсакова, о котором мы рассказывали в прошлый раз. Он создал основы Петербургской музыкальной школы с ее несколько строгой, с одной стороны, манерой, а с другой стороны, красочной и живописной. Такие два полюса с очень сильным профессиональным...
Как мир искусства, скажем,
живописи. Да, да, который является, кстати, типичной петербургской художественной школой, мир искусничества. И с очень сильной профессиональной основой, что тоже любопытно, учитывая, что ведь сам-то Римский-Корсаков тоже Петербургской консерватории ведь не кончал. Он уже пришел к нее педагогом, а воспитывался в кружке, который отрицал даже необходимость создания консерватории в России, в Балакиревском музыкальном кружке, то, что мы теперь именуем «могучей кучкой». Но сам Римский-Корсаков очень много занимался, он был автодидактом в этой области и достиг невероятных профессиональных высот. Ему принадлежит специальный учебник оркестровки. Лучшего оркестровщика в России, наверное, чем Римский-Корсаков, не существовало. И в этом смысле человек, о котором мы сейчас будем говорить, Игорь Федорович Стравинский, вот, может быть, он сопоставим с Римским-Корсаковым как великий мастер оркестровки. Так вот, Стравинский, он окончил ведь Петербургский университет как юрист. Он консерватории тоже никогда не кончал. Но он частным образом занимался сначала у учеников Римского-Корсакова, а затем с 1903 по 1905 год учился приватным образом у самого Римского-Корсакова и был его верным учеником, настоящим последователем. И ранние партитуры Стравинского, из которых нужно выделить, конечно, его первый балет «Жар птица», созданы под несомненным, очевидным влиянием Римского-Корсакова, можно это невооруженным ухом, что называется, уловить, и уже по этому одному мы можем считать Стравинского достойным быть включенным в список людей, которые повлияли на американскую музыку, представляя собой Петербургскую музыкальную школу. А уж влияние Стравинского на американскую музыку, оно беспрецедентно. Нету такого вообще американского композитора 20 века, который так или иначе не подпал бы под влияние Стравинского, не позаимствовал ли что-нибудь у Стравинского. И сейчас это влияние уже распространяется и на 21 век. Точно так же.
Но ведь Стравинский далеко не сразу попал в Америку. Его путь в Америку был настоящей одиссеей.
Он приехал туда в 1939 году. Он сначала жил в Швейцарии, потом во Франции. Но с наступлением неблагоприятной атмосферы в Европе он перебрался сначала в Лос-Анджелес, затем в Нью-Йорк.
Соломон, Стравинский оказал огромное влияние на Америку. А какое Америка оказала влияние на Стравинского?
Он заинтересовался американской музыкой еще до того, как приехал в Америку и использовал элементы джаза, элементы рэг-тайма в своих достаточно еще ранних сочинениях. Но когда он перебрался сюда, то он сочинил произведение, которое как бы стало эмблемой американского Стравинского. Это так называемый «Эбони концерто», «Черный концерт» 1945 года для кларнета и джаз-бенда. И здесь он прозвучит в интерпретации французского дирижера, огромного знатока современной музыки и большого поклонника Стравинского Пьера Булеза, лейбл «Deutsche Grammophon».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Миф «Титаника» к столетию катастрофы. Гость «Американского часа» – культуролог Марина Белозерская. «Сталкер в Америке». Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приехали сегодня вечером в центр избирком для просмотра вместе с главой ЦИК Владимиром Чуровым видеозаписей с астраханских избирательных участков, сделанных в день выборов. Шейн, баллотировавшийся в мэры от «Справедливой России», пытается доказать, что итоги голосования подтасованы в пользу кандидата от «Единой России» Михаила Столярова. Подмосковные следователи квалифицируют нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева как грабеж. На Дмитриева напал и жестоко избил его неизвестный в подъезде дома, где живет активист. Останкинский суд Москвы отклонил жалобу представителей родственников Сергея Магнитского на отказ следствия приобщить к материалам его дела заключение президентского совета по правам человека. Бывший губернатор Тверской области Владимир Платов умер на 66-м году жизни, сообщила в понедельник администрация региона. Платов возглавлял Тверскую область с 1995 по 2003 годы. В последний год его губернаторства против Платова возбудили уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы, позднее наказание было заменено на условное. Суд в Осло во вторник намерен продолжить начавшиеся сегодня основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика. Он обвиняется в организации двойного теракта в Норвегии в прошлом году, когда погибли 77 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Афганистана и Пакистана к проведению совместной с Соединенными Штатами операции против боевиков в связи с их недавними вылазками в Кабуле и других афганских городах. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – миф «Титаника» к столетию катастрофы. Гость «Американского часа» – культуролог Марина Белозерская. «Сталкер в Америке». Беседа с Борисом Парамоновым.
better not to be so polite. But really could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it back.
Столетие знаменитой катастрофы «Титаника» – редкая годовщина, которая отмечается сразу всеми – историками, поэтами, искателями сокровищ и любителями кино. «Титаник» – универсальный символ старого мира, по которому мы все хотя бы тайком, но тоскуем. Роскошный лайнер был гордостью не только инженерной, но и философской мысли XIX века, свято верившей в железную поступь прогресса. Кораблекрушение завершило этот степенный путь не точкой, а восклицательным знаком. «Слава богу, еще есть океан», — воскликнул, узнав о судьбе «Титаника», Блок. И это значит, что не мы покорили природу, а она нас, хотя бы в этом отдельно взятом случае. Богатство смысловых оттенков сделало историю «Титаника» соблазнительной для массовой культуры. Первый фильм о нем был снят в том же 1912 году, когда произошло крушение. За ним последовало множество других, включая немецкий фильм «Титаник» 1943 года, который запретил к показу Геббельс. Но, конечно, главная экранизация трагедии, популярный до одиозности «Титаник» Камерона. У этой картины есть один кардинальный недостаток – безмерная сентиментальность и множество достоинств. Одно из них в том, что «Титаник» – фильм о времени, оставшемся без будущего. Его будущего нет ни у злополучного корабля, ни у собравшегося на нем блестящего общества, ни, наконец, у главного героя – безработного и обаятельного американского художника, который никогда ни о чем не жалеет. Мы знакомимся с ним в тот счастливый момент, когда ему повезло. Он выиграл в карты билет на «Титаник». Выходка фортуны, подсунувшей нужную карту, обернулась гибелью героя. Но ведь не сразу. Несколько дней на «Титанике» стали для него аббревиатурой завидной жизни, в которой успели уложиться и светский триумф, и внезапная страсть, и соединение с любимой, и избавление от неминуемой смерти, и неминуемая смерть, полная, впрочем, красоты, достоинства и самоотверженности. Так жалеть зрителю героя или завидовать ему? Этот иронический вопрос – завязка мифологического узла, разрубить который должен не финал фильма, а наше к нему отношение. Нравоучительный, как средневековое моралите, «Титаник» может служить аллегорией бренности бытия, украсить которое может лишь упоение настоящим, доверчивое отношение к каждому мгновению. Впрочем, я не настаиваю на своей трактовке. «Титаник» позволяет каждому сформировать свое отношение к тому мифу, который он породил. Об этом мифе Владимир Абаринов беседует с сегодняшней гостьей «Американского часа», культурологом из Калифорнии Мариной Белозерской.
В бальный зал океанского лайнера входит капитан в белоснежном кителе. Перед ним множество танцующих пар. Мужчины во фраках, дамы, увешанные бриллиантами. Дождавшись паузы, капитан объявляет: «Господа и дамы, у меня две новости. Начните с хорошей!» — кричат ему беззаботные участники этого праздника жизни. И капитан ликующе сообщает: «Мы получили 11 «Оскаров». Это мой любимый анекдот о «Титанике». И не стоит думать, будто в этой грустной шутке проявились цинизм или душевная черствость американцев. Просто о «Титанике» так много говорили с трагическим надрывом, что не грех уже и посмеяться. Смех – защитная реакция организма, в том числе на слащавый мелодраматизм фильма, увенчанного «Оскарами». Катастрофа «Титаника» стала в коллективном американском сознании могучим культурно-историческим символом, многозначным и одновременно банальным. Она вошла не только в анекдоты, но и в пословицу. О наивных попытках спасти безнадежное положение американцы говорят: «Это все равно, что переставлять шезлонги на палубе «Титаника». Видимо, в памяти каждого народа должна быть такая точка отсчета, как у нас Мамаева побоище или Березина у французов. Но почему этим символом стал именно «Титаник»? Почему не другая большая беда, например, гибель другого пассажирского парохода «Лузитания», потопленного немецкой субмариной, или взрыв космического шаттла «Челленджер», который видели в прямом эфире миллионы американцев? Этим вопросом я озадачил культуролога из Калифорнии Марину Белозерскую.
В «Титанике» сочетается и трагедия, и гламур. Он был кораблем, на котором путешествовали одни из самых богатых людей в мире. Он путешествовал с некоторой легкомысленностью. Он был наполнен больше снадобьями для перов, чем лодками для спасения пассажиров. Он был корабль, который, так сказать, был построен по теории, что он никак не может потонуть, и тем не менее на своем первом путешествии он таки потонул. В нем сочетается очень много таких ярких и драматичных элементов. Классовое неравенство, гордость, которая, так сказать, была наказана, красивая жизнь, то, что оркестр играл до последнего момента, пока корабль тонул. В нем очень много, так сказать, красивых элементов, и поэтому люди его как бы отодвигают слегка от трагедии и концентрируются на более таких ярких экраночных аспектах в этой трагедии. А к тому же трагедия произошла в тот момент, когда началась впервые передача новостей молниеносная, поскольку телеграф только был недавно изобретен к этому времени, и поэтому новости гибли этого корабля сразу разнеслись по всему миру, и поэтому это стало, так сказать, трагедией дня и такой очень непосредственной трагедией, как другие не были в то время. И потом, конечно, то, что Кэмерон сделал из этого красивое кино, тоже помогло, конечно, чрезвычайно вот такой культурной памяти этой трагедии.
Прежде считалось, что всякое бедствие – это кара свыше. И не только прежде. Вспомним пастора Пэта Робертсона, который сказал, что теракты 11 сентября – это наказание Америки за ее грехи. Но в 18 веке, когда произошло катастрофическое Лиссабонское землетрясение, уже наступила эпоха Просвещения, и мнения впервые разделились. Вольтер отказывался считать это Божьей волей. В случае с «Титаником» говорят о фатальной ошибке капитана и о том, что столкновение с айсбергом можно было избежать. Марина, вы верите, что во всех современных техногенных катастрофах виноват человек, или это неизбежный итог поединка человека со стихией?
Я не эксперт по навигации, поэтому я не могу сказать категорически, что это была человеческая ошибка или божеское наказание. Я не верю особенно в божеское наказание. И при расследовании гибели «Титаника» было установлено, что капитан проигнорировал 30 разных сигналов беды потенциальной. И поэтому есть в этом, конечно, человеческая ошибка тоже. Ну и потом это столкновение технологии со стихией. И это всегда завораживает и всегда пугает и всегда восхищает. Человек построил корабль, который не должен был тонуть, и в первое же путешествие корабль потонул. Поэтому в этом всегда люди, конечно, хотят найти какое-то более космическое объяснение. Но я думаю, что объяснений гораздо больше привести можно будет таких технических и природных, чем теологических.
В искусстве эта аллегория, морское путешествие человечества, человеческий ковчег, имеет давнюю историю. Сатирическая поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков», роман Кэтрин Энн Портер и его экранизация Стэн Крамера с тем же названием, ну и, конечно, прямой предшественник фильма Кэмерона, картины Федерико Феллини. Получается, у каждой эпохи свой корабль дураков?
Ну, я не знаю, что в каждую ли эпоху, но просто, так сказать, человек развивает технологию, человек надеется победить природу. Это, так сказать, постоянный такой идет какое-то соревнование. Это существует и в строительстве кораблей, и в прочей другой технологии, и в строительстве, я не знаю, жилищ на тех местах, где растекаются берега рек, и тем не менее люди там постоянно продолжают строить свои жилища. Это продолжается, скажем, в Калифорнии, где я живу. У нас сейсмическая зона, где во время больших дождей смывают целые холмы, и тем не менее люди отстраивают на тех же местах, поскольку они, так сказать, всегда надеются, что человеческое совершенство переборет природное совершенство. Но и каждый раз это оказывается не совсем так. И в этом для меня, так сказать, всегда интересный урок, что человеческое воображение и гордость непобедимые, но и природа тоже. И эта борьба всегда веками продолжается.
Поговорили мы с Мариной и о юморе, связанном с «Титаником». Вот, кстати, еще два анекдота. Какой была последняя фраза пассажиров «Титаника»? «Я заказывал лед, но это чересчур». Какая разница между нашей компанией и «Титаником»? У них был оркестр. Марина, почему американцы шутят на такую серьезную, трагическую тему? У них что, нет ничего святого?
Я думаю, что, так сказать, это просто черный юмор присущен всем народам. Как нам с вами известно, в Советском Союзе черный юмор процветал как вообще целая отрасль художественной деятельности. И юмор это затрагивал все области, самые темные, самые печальные нашей жизни и нашей истории. Это, так сказать, комический выход и такой отход от полноты чувств или от горя, или те, для которых эта трагедия не является чем-то личным и очевидным, могут гораздо, конечно, больше над этим смеяться.
Оказывается, в жизни Марины Белозерской «Титаник» тоже сыграл некоторую роль.
Кстати, когда вы меня спросили про «Титаника», я вспомнила, что у меня у самой есть очень такое маленькое пересечение с этой историей, но тем не менее, когда я писала свою диссертацию, и я занималась в Гарвардской библиотеке, у меня была чудесная такая работа, такая как бы, как по-русски называется, халтура. Гарвардская библиотека была построена мамой Harry Elkins Widener. Уайднер был молодой бизнесмен и библиофил, который кончил Гарвардский университет в 1907 году и пошел в бизнес. И он погиб на «Титанике», а мать его выжила. И в честь его построила эту колоссальную библиотеку. А внутри библиотеки, как бы в ее святыне, находится маленькая мемориальная комната, в которой хранится личная коллекция книг этого Harry Elkins Widener. И каждую неделю приносят в нее свежие цветы. Это, так сказать, туристическое место, туда люди просто заглядывают посмотреть. И у меня была работа, я сидела за столом, так сказать, для ответов на вопросы туристов, но в основном там мало кто ходил, и я сидела себе, писала себе за $10 в час чудесно свою диссертацию. Поэтому у меня некоторые такие интересно-приятные ассоциации с человеком, который трагически погиб на «Титанике».
Это была искусствовед и культуролог Марина Белозерская.
Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on! Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
На американском книжном рынке произошло крайне необычное событие. Крупное издательство выпустило первым тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров книгу известного романиста и взыскательного критика Джеффа Дайера «Зона», целиком посвященную беспрецедентно детальному разбору фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Такой книги нет и на русском. Она, словно приуроченная к 80-летию Тарковского, щедрый омаж гению русского режиссера, у которого есть немало поклонников среди американских художников. Один из них, ведущий видеоартист Америки Билл Виола, в его честь даже сына назвал Андреем. И так повсюду. В Японии, скажем, Тарковского ставят рядом с Достоевским и переводят стихи Арсения Тарковского, чтобы поэзия отца помогла понять фильмы сына. А в прошлом году я побывал в Таллине на фестивале Тарковского, где нам показали гигантское здание бывшей электростанции, этакий промышленный Пиранези. Вот тут-то и снимался «Сталкер». Теперь это мемориальная зона, куда водят туристов, и их можно понять. «Сталкер» – культовый фильм, который с огромным трудом, но все-таки объединил эзотерическое кино Тарковского с популярной фантастикой Стругацких. Как рассказывает Борис Стругацкий, длинный ряд отвергнутых режиссером сценариев показывает, что в исходном тексте, в повести «Пикник на обочине», Тарковского интересовал исключительно генератор непредсказуемости – «Зона». Нещадно отбрасывая весь научно-фантастический антураж, режиссер переводил произведения Стругацких на язык символов. Зона у Тарковского – это поле чудес, где может произойти все, что угодно, ибо здесь не действуют законы, которые навязывает нам природа. «Сталкер» – фильм о диалоге, который человек ведет с другим. Для их общения никакой язык не годится, поэтому понять друг друга они могут только на языке самой жизни. Посредник между человеком и зоной – мартышка, дочь сталкера, которая ведет этот диалог напрямую. Зона, отняв у мартышки ноги, лишила ее свободы передвижения, но взамен научила телекинезу, способностью передвигать предметы силой мысли.
По свидетельству Бориса Стругацкого, главная трудность работы с Тарковским заключалась в несовпадении литературного и кинематографического видения мира. Слова, говорит писатель, это высоко символизированная действительность, в то время как кино – это совершенно реальный, беспощадно реальный мир. Чтобы разобраться в этом мире, мы пригласили в студию философа американского часа Бориса Парамонова.
Это, конечно, редкий случай такого энтузиастического поклонения не художнику в целом, а одному его произведению. Джефф Драйер очень выразительно обозначил некоторые приемы и пристрастия Андрея Тарковского. По-моему, он сказал самое важное о художестве Тарковского, что это скульптура, материал которой время.
Не встречалось это высказывание у самого Тарковского, как его самохарактеристика. А у Дайера мне понравилось другое суждение, то, где он говорит, что кадры Тарковского – это визуальные образы, выгравированные на экране.
Тем более веры Дайеру. Еще мне показалось очень интересным у него, что любимый фильм Тарковского «Приключения» Антониони, вот тот, в котором девушка исчезает, и неясно почему, как и где. Это гипертрофия тайны, распад сюжетной структуры как некой разумной модели бытия.
Но еще Дайер говорил о Брессоне как вдохновителе Тарковского.
О нем многие говорят, но мне, признаюсь, такие разговоры не совсем понятны. Мне сам Брессон не очень понятен. Брессоновский, я бы сказал, гипертрофированный минимализм редко наблюдается у Тарковского. Его фильмы, наоборот, тяготеют к некоему визуальному избытку. Вообще, сейчас надо говорить не о том, кто повлиял на Тарковского, а на кого он сам влияет. Возьмите хоть последний фильм Терренса Малика «Древо жизни». Это же сплошной Тарковский, и на пользу Малику это не идет. А разве вы, Александр Александрович, не заметили приемов Тарковского в «Меланхолии» фон Триера?
Об этом сам фон Триер больше всех и сказал, начиная с того, что сюжет фильма явно навеян жертвоприношением Тарковского. Но связь видна и в деталях. Скажем, фон Триер обыгрывает живопись, играющую столь важную роль в «Солярисе» Тарковского. Героиня «Меланхолии» убирает с полок авангардистов, кажется, Малевича, и вместо них ставит книгу про Брейгеля, прямой кивок Тарковскому, которого «Охотники на снегу» служат символом и квинтэссенцией гуманизма, домашнего очага, любви и нежности человека в его отношениях с миром. Тоже и с природой. Вода и лошади – сквозные символические мотивы в обоих фильмах. Когда нечего сказать словами, стихи говорят без слов.
Дайер правильно говорит, что персонаж Тарковского, вот этот самый сталкер, похож на зэка из советского ГУЛАГа. Вообще, весь антураж фильма – лагерно-зэчий. Развал, грязь, нищета. Нищета уже какая-то не социальная, а метафизическая. Даже природа в зоне какая-то лагерная, ржавая. И для источника таких визуализаций я бы привлек не столько Робера Брессона, сколько Платонова. Все эти столь частые у Тарковского перемещения по грязным водам – самый настоящий Платонов, платоновский метафизический пейзаж. В общем, глядя на эти образы и вспоминая советские реалии, можно сначала даже подумать, что сюжет «Сталкера» — это побег из советской большой зоны в какое-то предполагаемое счастливое будущее, чуть ли не в коммунизм. Но на этой мысли долго не задерживаешься. Она мелка для Тарковского. Советская власть вообще для него не тема. Подумаешь, бином Ньютона.
И один из персонажей фильма эту фразу как раз и произносит.
В масштабе «Сталкера» правильно ориентирует именно Джефф Дайер. Он назвал фильм «Пародийный Одиссей». Перед нами явным образом эпос. Да и не только Одиссею можно вспомнить, а хоть бы и Данте, хоть бы и Фауста, Гёте. Это притча, парабола о человеке и его путях в мире. Бахтин тут бы вспомнил свою излюбленную Минипею. А если сказать громче и торжественней, миф. Персонажи «Сталкера» мифические фигуры. Жена, понятное дело, Пенелопа. Писатель и профессор, просвещенное человечество, человеческая культура в ее столкновении с тайной бытия. Обратите внимание на эту профессиональную детализацию. Представлена и гуманитарная культура, и научно-технический дискурс.
Физики и лирики, говоря по-советски. Очень актуальная тема того времени. Ну хорошо, а что о других персонажах сказать? Сначала, если не о самом сталкере, так и о его дочке.
О дочке разговор будет особый. Это самый загадочный персонаж. А что касается сталкера, это, конечно, христоподобная фигура. Но Христом я бы его все-таки не назвал. Это Парсифаль в поисках Грааля. И он знает, где Грааль. Это ему открыто, потому что он малый сей. Он дурачок, юродивый.
Как мы уже говорили, из истории создания сценария фильма по книге братьев Стругацких «Пикник на обочине» известно, что 8 или 9 раз переписывавшийся сценарий никак не удовлетворял Тарковского, и он загорелся лишь тогда, когда явилась идея сделать сталкера юродивым. У Стругацких ведь это авантюрист криминального толка, лихой парень, эдакий архетипический старатель-золотоискатель.
Вообще, атмосфера романа слишком далека от религиозной. Стругацкие писатели глубокие, это отнюдь не научпоп и не сай-фай, не просто научная фантастика, у них чувствуется метафизический поиск. Но метафизика романа заиграла, когда ей был придан христианский мистериальный тон. Фильм заиграл, Тарковский заиграл, художник, живущий без сомнения в христианском дискурсе. Но вот что нужно безоговорочно заявить и на том настаивать. «Сталкер» не есть фильм о Христе, сыне человеческом. Это фильм о человечестве и о невозможности для него выйти за границы и пороги земного бытия к высшим истинам творения. Это фильм о крахе культуры как пути человечества. Бердяевская тема, если хотите. Бердяев писал, что культура – сплошной провал. В творчестве культуры люди хотят выйти к высшим истинам, к новому бытию, к новым земле и небу, но создают только картины, романы и симфонии. Творчество объективируется в предметах культуры, а не выводит к небу, к Богу. Есть в «Сталкере» одна сцена, где этот, как сейчас говорят, месседж заявлен с полной ясностью, открытым текстом. Это когда «Сталкер» цитирует стихи Арсения Тарковского с их рефреном «Только этого мало». Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало, все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало, жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло, только этого мало, листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало. Тем самым, идя за отцом своим, Андрей Тарковский подтверждает эту горькую истину о конечности искусства, о недоступности идеального бытия на путях творчества. Вот это уже, если хотите, фаустовское углубление темы.
Но вы, Борис Михайлович, вначале вспоминали и Данте.
Данте, ад – это визуальный ряд фильма, тут сомнений быть не может. Да и вообще, путешествие людей в неком явно инфернальном пространстве – вот масштаб Данте. Ну, а если говорить о Фаусте, то ведь тоже никакой небесной возгонки, никакого сочетания Фауста с Еленой тут нет. Из всех фаустианских потусторонностей разве что сцена на Брокене.
А где же тогда ведьмы?
А ведьма – это дочка сталкера. Ее способность к телекинезу в отсутствии употребления ног – это ведь не компенсация со стороны благих сил, а наоборот, дьявольская инспирация. Тут идея та, что человечество, которое новый Парсифаль ведет на поиск нового Грааля, оно ведь со всячинкой, а еще точнее и сильнее – нет чистой энергии добра. Бытийная энергия едина и неразложима по моральным лекалам. Вы заметили, что сцены с дочкой всегда даются в сопровождении звука приближающегося поезда. Она и есть этот поезд, этот паровоз. Телекинез – только намек на подлинную природу ее силы. Это сила технического разума, поднявшего человека к звездам и наградившего его атомной бомбой. А если еще прислушаться, то за шумом поезда различается хор из 9-й симфонии Бетховена. Триумф человечества, так сказать.
Кстати, черный пес, который пристал к сталкеру в зоне, это же Мефистофель. Вспомним опять Фауста.
А эти стихи, что она декламирует, Тютчев, угрюмый, тусклый огонь желания. Это же образ инфернальных сил. Но это же и вожделеющее любострастие, источник жизни. Вот я и говорю, чистых источников у бытия не бывает. Не верите? Посмотрите фильм «Сталкер».
Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Well, they lay down beside me, I made
радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Марина Белозерская и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег. По-татарски «Таньга Юб».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.